Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 июля 2018 года. Мои мысли в Твиттер 4 июля 2018 года, часть первая. Все состояния самые плохие, также от Творца, чтобы просила помощи. Самолюбие, эгоизм, созданные Творцом, отдаляют от духовного, будто нет надежды на их преодоление. Но всегда в силах человека упросить Творца преодолеть созданные им преграды. Когда ощущаешь себя конченным, недостойным, пропащим, обязан вспомнить, что и это состояние исходит от Творца, и для его блага, чтобы обратил это низшее состояние в высшее, изменением своего отношения к нему. Если согласен оставаться в его состоянии навсегда, потому что получает его от Творца, то находится в слиянии с Творцом. Если требует большего, то сожаления о себе съедают его, но если согласен, то с этого состояния начинается сулам, духовный подъем. Надо согласиться с тем, что все земные низкие мысли и желания, отвлекающие от Творца, также исходят от Творца, чтобы принять их как исходящие от Творца и ответить на них просьбой о спасении. Привыкай к тому, что сердце постоянно в желаниях этого мира, а ты изнутри него требуешь Творца. И несмотря на то, что желания этого мира властвуют, ты не отступаешь в стремлении к Творцу и просишь его о помощи превозмочь его же помехи.
Радиоверсия.
Сила уроков и конгрессов. Вопрос. С каким намерением нужно смотреть вебинар для максимального воздействия высшего света? Ответ. С намерением связываться вместе. За тот час, который мы занимаемся вместе, вы получаете огромное количество чувственной, научной, технической, каббалистической информации. Если все это войдет в вас, поскольку вы были открыты мне, то это и есть наша учеба. А потом уйдет уже ваша работа, когда вы попытаетесь все это реализовать в своей группе. И далее на конгрессах. Конгресс имеет огромную силу, потому что множество людей на Земле одновременно готовятся к нему и занимаются на конгрессе одной и той же темой. Не упускайте возможность сделать большой духовный рывок. Из урока на русском языке 11 февраля 2018 года.
Радиоверсия.
Под диктатом высшей силы. Вопрос. Ощущают ли Творца животные? Ответ. Нет. Высшая сила работает в них сугубо автоматически, впрочем, как и в людях. В нашем мире мы считаем, что этот человек вредный, а этот добрый, этот умный, тот глупый, не представляя, насколько это все определяется только лишь Творцом и никем другим. Ни у кого нет свободы воли, все делают то, что диктует им высшая сила, но это скрыто от нас. А в людях, которые приближаются к ощущению Творца, это постепенно раскрывается. Они начинают ощущать свою взаимосвязь с Творцом, напрямую ли они связаны с Ним, выполняют ли они Его волю и так далее. Вопрос. Людям, которые приближаются к Творцу, становится жалко всех остальных, действующих как запрограммированные роботы. Ответ. Когда ты смотришь на своего маленького сына, ты видишь, насколько он управляем. И что с того? Разве тебе его жалко? И не надо говорить с обычным человеком на эту тему. Только в том случае, если у него появится возможность исправить себя. А если он не находится в соответствующем коллективе и нет у него такой потребности, то этого ни в коем случае не следует делать. Как сказано, не ставь препятствия перед слепым. Из урока на русском языке 18 февраля 2018 года.
Радиоверсия.
Основа существования семьи. Вопрос. В материальном мире люди одного менталитета, близкие по духу, больше подходят для семейных пар. Что означает «человек, близкий по духу»? В духовном, наоборот, противоположные люди более близки по своим свойствам. Ответ. Нет. В противоположности нет ничего хорошего. Нечего думать и пытаться строить нашу жизнь на каких-то романах. Желательно быть подобными, особенно в духовном. Физически мы, конечно, разные. У меня, допустим, преобладают мужские свойства, у супруги женские. Тут уж ничего не сделаешь и не надо. А вот общее направление в жизни очень важно. Иначе мы не будем чувствовать, чем живет находящийся рядом с тобой человек. Если в семье есть дети, то это как-то заполняет нашу жизнь. Но в принципе в наше время этого недостаточно. И мы уже не желаем выходить замуж, жениться, иметь детей. Поэтому настоящая семья та, у которой существует общая духовная цель. Вопрос. То есть, по-вашему, люди разные по свойствам, по ментальности не могут жить вместе? Ответ. Нет. Наш мир будет все больше и больше разобщаться. Вопрос. А как в духовном? Ответ. Если я чувствую, что для достижения духовной цели мне желательно быть рядом с этим человеком, то я с ним рядом. Я взаимодействую с ним, даже если он мне не очень приятен или я не люблю какие-то его свойства. Мы работаем на духовном уровне. Из урока на русском языке 25 февраля 2018 года.
Радиоверсия.
Истинная любовь. Одна из главных статей Рабаша о работе в группе называется «О любви к товарищам». В Каббале слово «любовь» не имеет ни физического, ни морального, ни этического смысла, как это принято в нашем мире. Оно связано только с взаимным проникновением желаний относительно одной цели. Под любовью имеется в виду духовное единение, причем очень высокое, а в нашем мире этого нет. В иудаизме люди никогда не выходили замуж, не женились по любви. Ведь это чувство, которое сегодня есть, а завтра его нет. Оно вытекает из гормонов, из мимолетных внешних впечатлений, заводит нас в тупик и затем абсолютно неоправданно проявляется в нас. Откуда, для чего, почему, с какой стати, это не тот человек, которого я хотел, и так далее. Это не любовь, а гормональный толчок, причем, как правило, очень короткий, временный, ничего под собой не имеющий, кроме скрытых эгоистических пружин нашего естества. Поэтому в Торе слово «любовь» очень высокое и не имеет никакого отношения к физической связи людей. Это всегда связь, которая должна проходить через высшую силу. Любовью называется полное пожертвование собой, то есть подъем над своим эгоизмом, ради того, чтобы быть в связи с другими людьми, и в этой связи дать возможность раскрыться Творцу, поскольку этим мы доставляем ему великое наслаждение. Получается нечто всеобъемлющее, потому что в Каббале любовь – это самая высокая точка развития человека. Причем развитие моральное, умственное, интеллектуальное, духовное, то есть развитие человека до уровня Творца. Если жизнь устремлена к высшей цели, то и все ступеньки по ее достижению тоже могут называться любовью. Это великая надэгоистическая связь между людьми во имя достижения высшей цели. Из телевизионной программы «Последнее поколение» 18 января 2018 года.
Радиоверсия.
Если я один на острове. Вопрос. У нас есть товарищ, который находится как бы на отдельном острове. У него нет интернета, нет общения и будущее неизвестно. Он спрашивает, непонятно, как прийти к слиянию с Творцом по свойствам. Вы пишете, что нужно быть в связи с Творцом, но что это и как это делать, не говорите. Ведь связь может быть только между подобными. Тогда вообще непонятно, где здесь группа, десятка, любовь к ближнему. Мне очень важны ответы на эти вопросы. Ответ. Человек должен устремиться к любви к ближнему, потому что это ступенька, трамплин, с которого мы подталкиваемся к любви к Творцу. И никак иначе. Поэтому мы должны приближаться к ближнему. Я должен любить человека не потому, что у меня есть к этому какие-то побуждения, гуманизм и так далее. Нет. Я ненавижу людей, раскрываю эту ненависть себе все больше по мере того, как устремляюсь к любви к ним. Я все равно пытаюсь достичь любви к ним, потому как это ступень достижения любви к Творцу. А Творец здесь проявляет себя как всеобщая любовь, всеобщая взаимная связь между всеми. Любовь реализуется в связи с остальными. Вопрос. А что делать, если у человека нет остальных физически? Ответ. Не имеет никакого значения. Имеется в виду не наш физический мир, а только лишь мои мысли. есть. Вопрос. Где здесь группа, десятка, любовь к ближнему? Ответ. Это все виртуально. Ведь когда я вижу других людей, я вижу их внешние оболочки. Но меня интересуют не их внешние оболочки, а то, что происходит внутри них. А внутри них – это значит где-то в воздухе. Это не имеет ни места, ни точного местоположения. Так я должен смотреть на все. И мне не важно, где быть. Я могу находиться в пустыне и быть мысленно, чувственно соединенным с моей десяткой или со всем человечеством. Вопрос. Представляю их себе или нет? Ответ. Нет. Я не должен представлять себе их лица, фигуры, движения и прочее. Только их желания, стремления. И быть вместе с ними в моем устремлении. Вопрос. Как заботиться о десятке в таких условиях? Ответ. Мысленно, в желании. Только так. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 8 мая 2018 года.
Радиоверсия.
Чем каббалист отличается от ученого? Вопрос. Чем ученый нашего мира отличается от ученого-каббалиста? Ответ. Каббалист такой же исследователь, как и ученый нашего мира, просто в его руках находятся более универсальные инструменты познания. Он поднимается над своей животной природой и исследует так называемую духовную природу. А ученые нашего мира занимаются тем, что есть в них самих с рождения, и поэтому они воспринимают все в рамках нашего мира. Разница между каббалистом и ученым нашего мира заключается только в области их постижения. Поэтому каббалист тот же ученый, только занимающийся следующим, высшим миром. Но если в нашем мире ученый должен развивать в количестве и в качестве свои земные чувства и разум, то каббалист должен развивать в себе совершенно новые желания, мысли и разум, которые не имеют никакого отношения к материи. Именно в них воспринимается и исследуется высший мир, и соответственно появляется наука каббала. Вопрос. Для изучения этого мира создаются различные приборы, микроскопы, подзорные трубы и так далее. Какие инструменты есть у ученого-каббалиста? Ответ. Инструментом познания каббалиста является он сам, только лишь. Расширение его внутреннего восприятия – это и есть его инструмент. Из урока на русском языке 11 марта 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из утреннего урока 4 июля 2018 года. Из урока по статье Рабаша «Знает вол своего хозяина, а Исраэль не знает». Отдачу можно построить только поверх получения, поверх нашей природы. Получение скрывает от нас отдачу, и потому вся работа состоит в установлении, что нет никого, кроме Творца. То есть каждое мгновение я прикладываю усилия, чтобы не отключаться от того, что все мои ощущения, понимания, все происходящее вокруг меня – это Творец. И даже не просто продиктованное им и исполненное через разных других людей, а сам Творец. Если я стараюсь жить в таком мире, то понемногу начинаю ощущать, что это действительно так. Если бы было видно, что абсолютно все делает Творец и на благо человека, то человек жил бы в своем желании насладиться. Он не смог бы поменяться и обрести свойства отдачи. Наша цель – обрести свойства отдачи поверх свойства получения. Поэтому все начинается с веры, что мы находимся в мире, который весь является проявлением Творца. Творец делает все, чтобы сбить нас и запутать, нагружая эгоизмом, а мы, несмотря на все помехи, стараемся представить, что все делается Творцом. Нет другой работы с утра до вечера и с вечера до утра, нужно лишь одно – представлять, что находишься внутри Творца. А продвижение в том, что каждый раз нам дают все более трудные условия, до самого подножия духовной лестницы, а затем по всем ее ступеням. Вступление на духовную лестницу означает, что в моей жизни не остается ничего, кроме поддержания непрерывного слияния с Творцом. Неважно, какие состояния я прохожу, я все отношу к Творцу, доброму и творящему добро. Это относится к самым низким вещам, что называется работой на земле, у самого подножья лестницы. Творец может дать мне самое плохое ощущение моего полного ничтожества, и я согласен оставаться в нем навечно, только потому, что это исходит от него, то есть нахожусь в слиянии. Так начинается первая ступень лестницы, а при дальнейшем подъеме условия все более усложняются. Самые плохие мысли и желания я получаю только от Творца и ниоткуда больше. Нет никого, кроме Него. И все это я благословляю, ведь оно послано для того, чтобы я над всеми помехами держался за Творца и не отпускал. Если я отменяю все свои условия, то достигаю слияния с Творцом. Не нужно ничего добиваться, только отменить себя. Вера в Кабале – это совсем не то, что мы представляем под верой в этом мире. Верить значит удерживаться в нет никого, кроме Творца, доброго и творящего добро. Я не переношу эту веру ни на кого больше. Это мое внутреннее состояние, мое личное занятие, намерение в сердце. Я хочу оставаться в слиянии с Творцом в любом состоянии. И в каком бы направлении оно ни менялось, я хочу держаться за Творца, словно младенец вцепляется в мать, так что невозможно его оторвать от нее. Пусть вокруг и внутри меня бушует буря. В моем разуме и в сердце для меня самое главное держаться за Творца и видеть, что все происходит от Него. Одно условие. Слушай, Израиль, Творец наш, Творец един. То есть в любом состоянии все приходит только от Него. Это называется слиянием. Затем условия все более ужесточаются, становятся угрожающими или наоборот, завлекающими наслаждениями, а я все время цепляюсь за Творца, как младенец за мать. Это означает, что я воюю за слияние. После того, как я спускаюсь до самого нуля, когда мне становится неважно все происходящее, кроме мысли, внутреннего понимания, что все приходит от Творца, тогда я становлюсь духовным зародышем, прихожу к подножью лестницы. Так Моше приводит народ Израиля к подножью горы Синай, и они соглашаются со всеми условиями, а потому удостаиваются получения Торы. Из утреннего урока 4 июля 2018 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 4 июля 2018 года, часть 2. Цитата. «Храм должен быть для всего мира, поэтому народы мира посещали его, а если бы не было так, не простоял бы и часа. И хотя противятся народы Израилю, не противились храму, поэтому разрушился не от них, а от взаимной ненависти в народе Израиля». Конец цитаты. Маараль Хидуше Игрот, Гитин, пункт 55. Свойство отдачи лишма достигается просьбой, но Творец отвечает только на истинную просьбу. Если в просьбе сомнения расстаться с эго, она остается без ответа. Поэтому надо много раз просить, пока получится просьба не только в устах, но и в сердце.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.